Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
Физики и лирики в эфире «Маяка». К нам присоединяются наши уважаемые, любимые гости. Андрей Станиславович Ольчак, доцент Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. И Сергей Евгеньевич Муравьев, доцент кафедры теоретической ядерной физики Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. И Института лазерных плазменных технологий.
Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Ну что, история изобретения чисел. Объясните, что это?
Ну, Андрей Станиславович, может, вы начнете?
Ну да, конечно. Мы просто подумали, что как бы говорить о том, о чем сейчас говорят все, уж очень не хочется. Давайте поговорим о чем-нибудь вечном, великом и приятном. Вот, собственно, раз мы говорим об истории изобретения, об истории инженерии, в принципе, в наших таких вот встречах и передачах, то вот интересно, может быть, поговорить о том, с чего вся эта деятельность, в принципе, могла начаться. А началось все тогда, когда люди научились считать и записывать свои числа. Считать-то люди наверняка умели всегда. А вот записывать...
А вот, Андрей Станиславович, можно перебью? А вот скажите, вот, допустим, сидит вождь в племени, наш предок, принесли ему в племя оленей. Сначала одна группа охотников, трех оленей, вторая группа, пять оленей, третья, еще двух. Ему нужно посчитать. А вот это математика. И он считал, пальцы загибал, наверное, может, камешки в лунку откладывал. А это математика или нет?
Ну, я не говорю про математику, я говорю про умение считать. Умение считать у него наверняка было. Он мог сделать двумя способами. Мог действительно пересчитать всех и сказать, так, вижу 8 оленей, нормально. Это посчитал, но это, конечно, не математика. Математика начинается там и тогда, когда мы начинаем как бы абстрагировать число от объекта.
Вот объекта, ну да, яблока, конечно, абсолютно правильно, да-да-да.
У меня три яблока, а тут рядом лежат три банана. Я говорю, и того, и другого по три. А вот это, как ни странно, уже математика. А умение считать, это умение вечное. Оно было у нас всегда. Вы знаете, вот, извините, может быть, так просто вспомнил историю. У тети моей супруги в Риге когда-то жил пес Лацис, который умел считать до 15. Он по утрам пил кофе.
Как вы проверили?
Да, как вы проверили? Он требовал, чтобы ему положили в миску с кофе 14 ложечек сахара. Если был 13, он не пил. 15 вообще уходил. Это перебор. До 15 он прекрасно считал. Я думаю, что наши предки были не все глупее Лациса, не все. Некоторые были умнее, наверное, тоже умели считать. А вот записывать числа, этому надо было научиться. Вот когда появились первые записи чисел, тоже, наверное, трудно сказать. Это очень давно, многие тысячи лет
назад. Нет, это как раз известно. Нет, Андрей Станиславович, вот это как раз известно. Дело в том, что сохранилось достаточно большое количество костей, как это ни странно, на которых сделаны зарубки, причем абсолютно точно искусственные. Есть такая очень известная кость, она называется кость Ишанга. Она найдена где-то в Африке, в такой местности, которая, собственно, и называется Ишанга. И на этой кости есть зарубки, причем несколько групп этих зарубок, значит, таких отметинок, причем точно совершенно сделанных искусственно. Одна группа, вторая группа,
а это
третья.
Какой век у нас?
Это примерно...
25 тысяч, может быть, 30 тысяч лет назад. Достаточно точно датировано.
30 тысяч лет назад.
Более того, Александр, смотрите, считается, ну, это археологи разглядели, я, честно говоря, разглядывал эту кость очень долго, не увидел, что там даже есть типа расписок, когда эти, это, видимо, какая-то долговая расписка была, когда это будет возвращено. То есть там даже какими-то указания на фазы Луны, вот мы археологи разглядели. Я, честно говоря, глядел, не разглядел этого на этой кости. Но вот вообще считаю, что...
Сергей Евгеньевич, это скорее указание на буйную фантазию археологов и исследователей картинок, которым хочется статью интересную написать. Ну, может, не на фазе Луны, потому что... Ну, какие-то черточки на косточке. Но то, что это запись числа, это совершенно очевидно. А потом, так сказать, наверное, вот уже несколько тысяч лет назад, например, может быть, 5-6 тысяч лет назад, как бы до людей стало доходить, что большие-то числа неудобно так записывать. Там 250 зарубок на палочке – это чересчур. А вот группировать их, а группки обозначать какими-то другими знаками гораздо удобнее. Вот египтяне начали группировать по 10, каждый десяток обозначать там такой загогулин.
Ну, своим иероглифом, видимо.
А, то есть десятиричная система, десятиричная система исчислений появилась первой, да? И можно это как-то связать с биологическим количеством пальцев на руке и ноге?
Я думаю, Саша, скорее всего, это действительно так с этим и связано. Хотя на самом деле известно, что, скажем, ранних систем было много. У индейцев майя она была двадцатиричная, например. Ну, тоже можно, наверное, связать физиологически с пальцами там, на руках и ногах. У вавилонян, у шумеров, так сказать, вот в те же примерно годы, что у египтян, 60-ричная, но тут столько пальцев не наберешь. Ну, просто им нравились такие, не знаю почему. Вот, но потом выжила, да, 10-ричная, вот до сегодняшнего дня, вот, но и 60-ричная еще немножечко живет, потому что мы же делим время на 60 минут, час каждый, на 60 секунд каждую минуту, мы...
А потом уже делим на... Да, градусы, да, минуты, да, угловые, угловые секунды, да.
Да.
Вот. Но так, они значит, появилась десятиричная система.
Да. Десятиричная, но неудобная, потому что не позиционная. Потому что вот в египетских и других прежних старых системах счета, ну, сообразили люди, что надо как бы группки значков обозначать одним другим общим. Десятый символ, один значок. Сотня там, другой символ, тысяча, третий символ. А дальше из этих символов можно набирать то число, которое хочешь. Но, в принципе, там можно символы расставить в любой последовательности. Вот взял символ десятки и символ единички, написал их подряд, получился 11. Написал в другой последовательности, все равно 11.
То есть это число как бы просто было суммой
вот этих вот значков. Суммой значков, да. А вот до наших дней дожила одна из таких систем, хорошо дожила, это вот система римских чисел, где буковка В латинская означает 5, X 10, L 50, там, C 100 и так далее. И только в римской системе все-таки был какой-то порядок. У них было принято писать цифры последовательности убывания. И то не совсем. Это они делали только для одной цели, для экономии знаков. Потому что кое-где они ставили меньший символ перед старшим. И тогда его надо...
Когда он вычитался, старшего, когда он вычитался, да.
Скажем, единичка перед буквой X, это означает 1 минус 1, плюс 10, то есть 9. Вот представьте себе, все мы знаем римские цифры. Вот запишите, например, какой-нибудь пример, типа 562 по-римски написанное, умножить на какое-нибудь большое число по-римски же написанное, и попробуйте умножить. Так, мы все со школы привыкли умножать числа, к которым мы привыкли, к которым нас учат, десятичные, позиционные, столбик. Попробуйте умножить два римских числа.
Греческий. Это будет очень сложно или даже невозможно.
Абсолютно. Невозможно, да.
Это абсолютно невозможно. Можно только складывать. Вот эта система дожила, в принципе, до нового времени. И в средние века, например, существовали математические трактаты, устроенные примерно так. Буквально, словами, если к 18 добавить 162, получится 180. А если 14... сложить само с собой 7 раз, то есть умножить на 7, то получится 98. И вот так вот из этих примеров состоящий длинный текст. 100 человек в какой-то момент зачем-то посчитал, записал. И потом, так сказать, можно листать и искать, где тот случай, который подходит под сегодняшнюю практику. Это невозможно. Таким способом заниматься нельзя ни математикой, ни физики, ни инженерии, ни сложной бухгалтерии, как они умудрялись.
То есть не было системы, а был набор частных случаев.
Был набор частных
фактически
случаев,
да,
которых надо выбирать. Фактически да.
И Андрей Станиславович, можно перебить? Да. Вот, Александр, я перебью на секундочку. Вы знаете, даже не то, что не было науки инженерии, торговли не было. Вот трудно представить, как они вели бухгалтерию. И понятно, что торговля – это счет, это запись. Сколько продали, сколько купили и так далее. Как это все велось, как это все считалось, очень сложно сказать.
Я по-другому скажу. Торговля-то, конечно, была, но как они это делали, вот это вот для меня...
Ну да, я это и
загадываю.
Да.
Они, конечно,
но надо сказать, что вот здесь, разговаривая про числа, давайте мы вспомним нашу родину, да, вот есть понятие там косой, сажень, аршин, это все так или иначе меры длины, которые были связаны с частями человека, то есть это там локоть, ступня, косой, сажень, это когда ты становишься вот так ноги на ширине плеч и правую руку вытягиваешь, соответственно, чуть вправо от себя, а до левой ноги вот это и есть, собственно, косая сажень, это самое большое, что мог себе представить человек, значит, из своего организма. То есть,
сказать,
в принципе, наверное, точного не было понятия отмерить длину, да, но длину мерили просто из таких прикладных, что называется, систем измерений, как то локоть или там плечо.
Нет, тут интересно. Мы начали говорить про системы записи чисел, а система измерений, она развивается параллельно, это отдельная ужасно интересная тема. Как раз достаточно.
Ну давайте не будем тогда ее трогать. Методы
измерения длин были. Мы об этом, может быть, расскажем прямо сейчас, да. Но вот если говорить о числах, то мы хотели сказать, что, наверное, сейчас с позиции сегодняшнего дня нам трудно оценить степень влияния, которое оказало событие, происшедшее около тысячи лет назад. Ведь по сути дела люди на протяжении тысячелетий считали в уме, потому что вот ну как римские цифры складывать или умножать. Даже записывать это очень трудно. То есть приходится проделать какие-то многократные операции, сложить там 15 раз одно с другим, чтобы умножить на 15. Все очень-очень непросто. Вот. И только тысячу лет назад примерно арабы обучили людей, всех живущих, так сказать, вот, в Старом Свете, по крайней мере, считать по-настоящему.
Придумали способ, как считать. В основе были индусы. Был такой индийский математик Брахмагупта и его предшественник Ариабхата. И вот они придумали позиционную систему исчисления. Это приблизительно 7 век уже нашей эры.
Да, совершенно верно. Придумали индийцы. Они торговали с арабами. Это понравилось как раз в первую очередь купцам. Они стали это использовать. Затем у халифа Аль-Мамуна в Багдаде, у него было что-то вроде Академии наук, он называл это Дом мудрости. Аж в 8-9 веке. И в этом доме мудрости работал некий Мухаммед Аль-Хорезми, то есть человек по прохождению из Хорезма. Это сейчас там Узбекистан. Вот. И этот Аль-Хорезми, изучив индийскую математику, описал ее в своих книжках. Эти книжки попали европейцам, их перевели на латынь. Известны несколько переводов, как бы сделанных независимо. И дальше уже из этих книжек европейские, и опять в первую очередь купцы, стали учиться арифметике и считать для того, чтобы поправить свою бухгалтерию и вести ее удобно. Вообще интересная история.
Уже вот, в арабских числах, я правильно понимаю?
Уже в арабских числах, в которых есть самое главное, чего не было ни в римских, ни в греческих, ни в каких. У них есть позиционность, а именно, у нас всего 9 значащих цифр и 0, ну 10 цифр. Но значение каждой цифры зависит от того, где она стоит в числе. Мы это хорошо знаем. Я написал 52.
Это вот разрядность пятерка. Называется, правильно я понимаю?
Разрядность, совершенно верно. Да. Первая пятерка должна означать
это число десятков,
а вторая двойка уже единица. А 152 еще единичка, это уже сотни, следующий разряд. Вот сама идея связать значение цифры с тем, где она стоит в числе, оказалось невероятно продуктивной, потому что после этого можно считать в столбик. Записал два числа одно под другим и складывай цифры одного разряда, вот тебе сложение. Удобное, ужасно, компактное. Написал два числа одно под другим и аккуратненько по определенному алгоритму, по правилам умножай цифры одну на другую и получится результат, и придешь к нему быстро. А можно научиться также в столбик и делить, и даже извлекать корни. Это научились делать еще индусы.
И как раз в этот момент, насколько я понимаю, родилась та самая, а может быть чуть позже, таблица умножения.
Ну, конечно, безусловно, рождается таблица умножения, да. Конечно, которую надо...
Но, Александр, в этот момент еще одно кое-что родилось. В этот момент родилось число 0. Дело в том, что до того число 0 нам было абсолютно не нужно. Ведь оно ничего не считает. И наши предки число 0 не использовали. А вот здесь оно понадобилось. Потому что если в каком-то разряде, какого-то разряда нет в числе, то мы должны сказать, что его нет. И мы пишем, например, в число 108. Одна сотня, 0 десятков, 8 единиц. И вот число 0 появилось впервые вот здесь, и оно понадобилось. Кстати, слово «цифра», интересно, это слово арабское, и означает «пустое место». Вот фактически арабы говорили, а вот здесь цифр пропущено, и вот здесь это тоже связано с числом 0. Потому что слово «ноль», «нулус», это латинское «ничто».
Совершенно справедливо, да. Именно так.
И вот значение...
Так, Сергей Евгеньевич, давайте дальше. Ага.
Давайте, да. Андрей Светлович, продолжайте.
Я просто хотел сказать, что вот значение этого события в сегодняшний день, может быть, мы, как бы, так сказать, не до конца оцениваем, но оно огромно. Люди научились считать, и вот с этого момента начинается бурное развитие цивилизации. Скажем, вот все, что сделал Коперник в 16 веке, никогда бы он в жизни не сделал, если бы не умел читать по-арабски. Он этому должен был научиться из каких-то книжек, научился. А дальше что он, собственно, сделал? Вот с точки зрения, например, обывателя, учившегося в школе, ну, кто такой Коперник? Какой-то там ботан, астроном смотрел в небо на звезды. Может быть, и смотрел. Ну, наверное, смотрел. Но не это главное. У него были таблицы наблюдений, которые до него проводили астрономически в течение сотен лет, начиная от вавилонян. Он эти таблицы пересчитал, как бы в предположение, что планеты, которые странным образом движутся по небосводу, интересно нарисовать. А как бы я увидел траекторию движения этих планет, если бы сидел не на Земле, а на Солнце? Вот это он...
То есть, по сути дела, вот в этот момент, по сути, произошло слияние, да, вот физики и математики?
Да. Ну, наверное, немножко чуть даже раньше, я думаю... Наверное, чуть дальше. Вообще, Александр, знаете, еще одна такая занятная вещь, связанная с распространением вот этой индийской математики. Во-первых, книги Аль-Харизми, называлась она по-арабски так: «Китаб Ал-Джебр Валь-Мукабаля». И вот слово «Ал-Джебр», как вы думаете, Александр, что от него пошло?
Ну, алгебра, очевидно, да.
Конечно, да. Кроме того, все эти книги начинались такими словами: «Сказал Аль-Харизми», «Сказал Аль-Харизми». То есть фактически некий рецепт, что делать, что велел Аль-Харизми. И отсюда пошло слово «алгоритм». Алгоритм как, ну, последовательность действий, которые приводят к решению задачи. Итак, в Европе начали активно...
У нас в гостях Андрей Станиславович Альчак. Друзья, у нас будет небольшой перерыв на новости спорта. Мы к вам вернемся. И Сергей Евгеньевич Муравьев. Мы говорим сегодня, очень интересная у нас тема — история изобретения чисел. Мы уже дошли до чисел наших привычных арабских и до десятиричной системы. О других системах, не десятиричных, и даже о мнимых единицах, мы поговорим после новостей спорта. Оставайтесь с нами.
Физики и лирики. Физики и лирики.
Физики и лирики в эфире. Я, Лирик Митрофанова, сижу прямо как будто слушаю такую самую захватывающую лекцию. Историю цивилизационную. Как изобрели числа. Наши гости — Андрей Станиславович Альчак и Сергей Евгеньевич Муравьев. Вам слово.
Вы знаете, коллеги, вот еще хотел рассказать какую удивительную историю. Вот когда в середине 15 века Гутенберг изобрел книгопечатание в Европе, появилось несколько типографий, которые работали, ну, коммерчески, естественно. За что платили, то они и печатали. И вот сохранилась статистика, какие книги печатали больше всего. Как вы думаете, давайте вот в качестве примера: детективы, любовные романы, церковная литература, книги по физике, книги по математике. Что больше печатали?
Я думаю, церковной литературы было много. Ну, и математика, если уж такой риторический
абсолютно
вопрос.
Алло. Ее было 90%. А вот 10...
Кого? Математики?
Церковной литературы. А вот 90% от остатка — это были книги по математике. Они были исключительно востребованы в Европе. Их покупали. Покупали обычные люди, потому что нужно было считать. Аль-Харизми научил всех считать столбик, умножать, делить, даже корни извлекать. И вот эта математика, она стала развиваться и помогла нам, человеческой цивилизации, стать тем, кем мы являемся сегодня.
Извини, Сергей Евгеньевич, не могу удержаться только от одного, чтобы сказать. Да, покупали торговцы, покупали купцы, покупали те, кого надо считать. Единственные те, кто возражал и не хотел, это университетские профессора. Это то, что я всегда говорю. Мы с вами относимся к категории людей самых упрямых и самых глупых в мире, возможно. Университетские профессора
консервативных, продолжали упираться, ну, давайте ласково,
и пользоваться,
скажем,
римскими цифрами до 18 века. Более того, во Флоренции, Флоренция, передовой город, какие-то, так сказать, у них там художники рисуют. В 1293 году, еще до книгопечатания, правда, но уже известна арабская математика, уже известны книги Аль-Хорезми, они принимают закон, запрещающий использовать арабские цифры по чисто идеологическим соображениям, не наши.
Да, мусульманские.
То есть, как бы, очень странные были люди, странные времена. Университетские профессора консервативны до крайности.
Но удобство взяло свое, давайте еще раз это обозначим, что, собственно, арабские числа, они давали нам разрядность, а значит, можно было легче вычислять, отнимать, складывать, даже умножать, и делить, возможно, тоже, наверное, уже умели тогда, и это дало жизнь вот этой системе, которую в дальнейшем мы будем называть математикой, правильно?
Да, совершенно верно. Знаете, Александр, я еще одну историю тоже из этой же эпохи, вот хотел бы тоже вспомнить. До десятичных, до арабских цифр, я вообще не понимаю, как они делали сложные вычисления, но ведь умудрялись делать. Ведь тот же Архимед, например, 2000 лет назад, умудрялся вычислять число π с точностью до 8 знаков, не зная десятичной системы, никакой позиционной, не зная нуля, тем не менее, как-то он это делал. А вот когда появилась уже десятичная система счисления, то в 15 веке известны вычисления, оставшиеся от хана Улугбека и его сотрудников в его обсерватории в Самарканде, которые вычислили число π, например, с точностью до 16 знаков после запятой, и все 16 знаков правильные.
Это в каком году?
Андрей Станиславович, как вычисляли?
1420 год примерно. Как они это делали?
Да, и как вычисляли, интересно. Угу.
Вот я не знаю, но цифра сохранилась. Сохранилась запись этого числа. Как-то они это сделали.
Я на самом деле знаю, как делалось вычисление. Вписывались правильные многоугольники в окружность и описывались около окружности. И считалось периметр описанного и периметр вписанного. А дальше он выражался через тригонометрические функции, через тригонометрию, а потом углы делились на два. И фактически вот сотрудник хана Улугбека, Аль-Каши, он дошел, но это сложно сказать, он делал 27 удвоений вот этих вот сторон многоугольников и дошел до многоугольника с 800 миллионами сторон. Это вообще трудно себе представить, но тем не менее такие вычисления были сделаны, и число π с точностью 16 знаков было получено.
800 миллионов сторон? Да, давайте остановимся. То есть, это да, это прям работа, что называется, на годы.
Да, он, наверное, годы и работал, но, конечно, наверное, он 800 миллионов угольник не рисовал на песке, а вот какие-то отдельные маленькие уголки как-то считал, пользуясь геометрией, пользуясь методами расчета. Загадка, чудо, но умудрялись люди делать такие вычисления. Нет,
использовалось, известно что, использовалась тригонометрия. Вы делите углы пополам и вычисляете синусы и косинусы таких углов. Формулы получил еще Архимед для этих тригонометрических функций.
Вообще не зная хороших цифр, а пользуясь непонятно какими, да, греческими. Да, это я только доношу эмоцию. Мне это кажется удивительным, совершенно удивительным. Вот что умели делать люди давно. А, кстати сказать...
Андрей Станиславович, давайте пойдем дальше, потому что у нас еще впереди мнимые числа и двоичная система исчислений, с помощью которой мы с вами, благодаря которой мы с вами общаемся, да, то есть это математика уже связанная с числами, которые использует компьютер.
Совершенно верно. Вот здесь, наверное, надо заговорить о расширении, что ли, самого понятия числа. Ведь долгое время люди считали, что числа – это только посчитать объекты. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, наверное, еще тоже в очень давние времена сообразили, что нужны еще какие-то половинки, трети, кусочки, потому что надо как-то, так сказать, записать, что у меня не весь урожай, а вот половину я должен кому-то отдать, или что у меня есть там треть яблока всего лишь. Вот как-то это надо записать. То есть значки для одной второй, одной третьей, двух третей были еще специальные значки у египтян. Иероглифы, например. И другие такие же значки придумывали.
А отрицательные вот числа,
дальше начинается... Довольно-таки такой длительный процесс осознавания того, что кроме чисел натуральных, раз, два, три, четыре, пять, и дробных, 1 вторая, 1 треть, могут, наверное, быть и другие. Потому что, вот, скажем, на натуральных числах можно легко понять, как складывать. 3 плюс 2 будет 5. Ну, вот просто напиши 3 палочки, 2 палочки, посчитай, сколько будет. Можно понять, как вычитать. Положи 3 палочки, выкинь 2, будет 3 минус 2, 1. А вот как вычесть 3
из 2? Сергей Евгеньевич спрашивает еще по поводу отрицательных чисел. Да. Отрицательные вот. Числа, когда у нас
попробуйте
там тоже
появились? Попробуйте вычесть 3 из 2. Для нас сейчас, ну, я надеюсь, для всех, кто учился в школе, ответ естественен, будет минус 1. Оказывается, для людей, которые жили до нас, этот ответ казался диким. Минус 1 быть не может, так же, как и 0 быть не может, потому что это ничто. Так какой же тогда ответ? А нельзя так делать.
Но
сотни, тысячи лет должны были пройти, чтобы сообразить, что давайте лучше решим, что можно. И разрешим так делать, и будем... Опять первые придумали торговцы. Они сообразили, что минус 10 рублей – это долг в 10 рублей. То есть, если у меня было 20 вот рублей, а я кому-то отдал...
Да, то есть, фактически все отрицательные числа были долгами.
И ведь на самом понимались деле... как долги изначально, да. Вот, и на то, чтобы, опять же, университетские профессора, консервативные и тугодумающие, наконец сообразили, что да, действительно, можно такие числа использовать, сотни лет ушли. Торговцы пользуются, записывают как долг, эти отказываются. До 17 века. Еще сэра Ньютона в университете учили, что отрицательных чисел быть не может. Та же история с делением. 6 на 3 поделить можно. Да, было 6 яблок, разделил на 3 человек по 2. А 6 на 5 требовалось сообразить, что
получается,
можно.
Получается, нельзя.
Да, первое время долго считалось, что нельзя. От этого и у нас и в школе еще остались понятия даже. Делимое, делитель, то есть делимость, на какие числа делятся, на какие не делятся. Школьникам до сих пор об этих рассказывают, об этом рассказывают, но это полезные, интересные вещи. Но вот это некое наследие. Должно было пройти время, чтобы сообразить, что в принципе делить-то можно все на все. А когда появилась техника деления в столбик, придуманная вот индийско-арабскими уже учеными вот в эту эпоху, 1000 лет примерно назад, то тут вдруг люди заметили, что иногда можно поделить, ну, например, я не знаю, там 2 на 4, и получится 0,5, 1 вторая, и на этом деление в столбик заканчивается. Дальше частичные цифры не увеличиваются. А можно попытаться поделить, например, 7 на 3, и у вас получится 2,3333, и сколько в столбик не дели, эти тройки не прекращаются. Придумали записывать эти тройки в скобки и стали называть их периодическими дробями. Потом очень не сразу придумали способ, как можно корни, например, квадратные извлекать в столбик. И заметили, что как ни извлекай корень, например, из двойки, появляются числа десятичные, и они все разные. Эти уже не повторяются и даже периодическими не являются. А можно просто даже и не извлекать никаких корней, а просто начать писать. Вот я напишу единичка, поставлю запятую, и дальше начинаю писать циферки, но все время разные, случайно разные. Вопрос, это число или не число?
Число. Это мы прямо с вами уже вплотную подходим к понятию иррациональных чисел.
Иррациональных чисел, да.
Да, совершенно верно. А потом еще одно событие, я думаю, сравнимое по значению с изобретением десятичной позиционной системы и с тем, как мы научились считать. Второе, наверное, значение, ну, сравнимое по значению событие, это уже, так сказать, относительно не так далеко от нас, 17 век, и тут даже конкретный человек тоже есть, с чьим именем это можно связать. Рене Декарт, такой европейский философ и математик. А давайте мы просто, так сказать, решим так. Вот у меня есть прямая линия. Я поставлю на ней точку. И напротив этой точки напишу 0. Поставлю другую точку на каком-то расстоянии от 0. И померяю расстояние от 0 до этой точки. Неважно, получится оно выразимое целым числом единиц, дробным, периодическим или таким числом, которое и до конца-то и написать нельзя – иррациональным, это все равно число. И тогда это означает, что к каждой точке на оси можно сопоставить число. К каждому числу можно сопоставить точку на оси. Казалось бы, так. Что в этом великого? А в этом великое вот что. Я теперь могу, если я хочу понять, как движется объект, я могу теперь сказать, в каждый момент этот объект находится на каком-то расстоянии от определенной точки. И это расстояние, давайте назовем его координатой. Со временем это расстояние меняется, координата меняется. Я могу написать зависимость, как меняется эта координата от времени, я знаю, как движется объект. Могу описать...
И появляется понятие скорость, да?
Как, да, могу придумать способы, как предсказать это движение дальше. А способ, как предсказать, это и есть физика. Физика есть способ строго математически предсказывать то, что будет дальше.
Замечательно. А значит, и именно поэтому у нас и декартовые координаты, да, мы так называем то, что мы можем померить, да, в трехмерном пространстве.
Совершенно верно, потому что Рене Декарт придумал каждой точке ставить в соответствие три ее проекции на три взаимно перпендикулярные оси, и это однозначно описывает положение точки в пространстве. Как только мы сообразили, как это делать, Рене Декарт сообразил, спасибо ему, стало понятно, как можно описывать движение. Как только стало понятно, как можно описывать движение, стали придумывать способ, как его предсказать, как оно будет происходить. С этого начинается вся наука и вся инженерия, собственно.
Андрей Станиславович, а механика, вот уравнимые, да, числа, вот Александр уже не раз анонсировал, а что можете сказать? Вот объясните, пожалуйста, нашим слушателям.
А мнимые числа вообще родились тоже своеобразным образом, путем расширения понятия числа. Вот мы начали говорить про отрицательные. Долгое время считалось, что вычитать больше из меньшего просто нельзя. Бессмысленный результат. Потом сообразили, давайте все-таки будем разрешим это делать и считать, что результат – это тоже число, только отрицательное. Считалось, что делить...
Андрей Станиславович, давайте сделаем небольшой перерыв, поговорим о мнимых числах через буквально небольшую паузу. У нас будет реклама. Андрей Станиславович Альчак у нас в гостях, Сергей Евгеньевич Муравьев. Мы говорим о истории изобретения чисел и уже дошли до мнимых чисел. Что это такое, с чем это едят и как это использовать, мы узнаем буквально через несколько секунд. У нас сейчас реклама, оставайтесь с нами. Это «Физики и лирики».
«Физики и лирики».
Ну что?
Продолжаем, друзья.
Не забыли?
У нас в эфире наши гости. Да, числа. Мы их можем еще раз представить. Да, дорогие друзья, у нас вот наши гости, которыми мы очень дорожим, потому что очень хорошая у нас сегодня тема – история чисел. Да, и вот Сергей Евгеньевич и Андрей Станиславович нам рассказывали про числа, и мы дошли вплотную до мнимых чисел. И если раньше понятие отрицательных знало большинство наших слушателей, то сейчас даже Маргарита Михайловна будет, я думаю, испытывать некие трудности.
Хотя проверим. Я аж проснулась, ага.
Пожалуйста, нет. Андрей Станиславович.
Андрей Станиславович, ну, давайте. Мы говорили о том, что отрицательные родились тогда, когда было, когда люди догадались, что проще разрешить вычитать больше из меньшего, чем запрещать. И тем самым, так сказать, расширить поле чисел, кроме положительных, вот добавить отрицательные. Потом сообразили, что не надо запрещать делить одно на другое, если оно, как кажется, не делится. Давайте разрешим, просто результат назовем дробью периодической или там, так сказать, вот конечный. А вот оставался один запрет долго, до примерно 17 века. Оставался запрет один. Нельзя извлекать корни квадратные из отрицательных чисел. Результат будет бессмысленный.
Вот Леонард Тейлор... Потому что произведение двух положительных чисел... Потому что произведение двух положительных – это положительное, произведение двух отрицательных – это тоже положительное, тоже, да, и получается, что вроде как нельзя.
Как бы извлекать квадратный корень из отрицательного, получается, что бессмысленно. Его получить как бы нельзя возведением в квадрат, казалось бы.
Да.
Вот еще одна блестящая идея. А давайте разрешим. И результат назовем мнимым числом. Вот корень из минус 1 просто обозначим буковкой I латинской и будем называть эту букву I мнимой единицей. Интересно, что этот результат первое время получали еще в 16 веке итальянские некоторые математики, пытаясь решить кубическое уравнение, и придумали просто такой трюк, буквально цирковой трюк. Вот давайте мы будем корень из минус 1 обозначать какой-нибудь буквой, как будто бы оно
существует, да.
Как будто оно существует в природе, хотя на самом деле мы понимаем, что его нет. А дальше оно где-нибудь в результате вычислений выпадет, сократится, зато мы легко получим результат. Это так понравилось другим математикам, этим стали многие пользоваться. А вот господин Нейлер в 18 веке ввел это просто в правило. Давайте считать, что это некое такое особое число, мнимая единица. Вот если добавить к действительным числам еще и мнимые, то то оказывается, что на этом поле чисел действительных плюс мнимых все запреты на любые действия с числами сняты. Из любого числа можно извлекать корни, возводить в степени, умножать, делить, вычитать любое число на любое, и будет получаться результат, который также относится к этому же полю чисел. Из него уже, так сказать, мы не выпадаем, запреты исчезли.
Нет, и один запрет остался, Андрей Станиславович, один запрет остался, на ноль нельзя делить.
Вот это
единственное, нет, пожалуй, что...
Да. Нет, почему же запрет? Это тоже снять, можно делить, просто получится бесконечность. А для нее тоже придумали символ, восьмерка, лежащая на боку.
Ой, как интересно. Ну, тогда давайте, скажем, уже действительно перейдем к тому, что касается каждого. То есть, может быть, каждого это и не касается, но каждый этим пользуется. Мы говорим сейчас о булевой алгебре, так называемой.
Алло, алло. Вы имеете в виду двоичную систему и то, что, так сказать, касается логики вычислительной математики.
Почему компьютеры перешли на нее? Почему компьютеры на ней работают, а не работают на десятиричной системе, например?
Ну, потому что так удобнее. Потому что как работает...
У компьютера нет 10 пальцев, Александр.
Сергей Евгеньевич хочет сказать, у нас пальцев 10, а у компьютера всего 2. Возможно, я не знаю, там, что у него внутри. Вот, но на самом деле так просто проще. Потому что как работает любой компьютер? Там есть какие-то элементы электронные, которые могут занимать либо одно, либо находиться, либо в одном, либо в другом состоянии. То есть сделать элемент, который может находиться в 5, 7, 8 разных состояниях, наверное, можно, но это сложно, и он будет работать ненадежно. Сделать электронный элемент, который может находиться в состоянии 1 или 2, 0 или 1, то есть всего в двух разных состояниях, очень просто. Либо пропускает ток, либо не пропускает ток. Пропускает 1, не пропускает 0. И тогда можно из таких элементов пытаться реализовать, по сути дела, логику складывания и умножения чисел в столбик, точно такую, как применяем на бумажке с цифрами десятичными, но только с цифрами, состоящими, с числами, состоящими всего из двух разных цифр. Одна цифра 0, вторая цифра 1. И реализовать такую логику электронным образом оказалось технически проще, чем любую другую. И она укоренилась, поэтому мы ее используем в компьютерах до сих пор.
И вряд ли... Андрей Станиславович, Сергей Евгеньевич, вот у меня вопрос такой. У нас всегда в последние несколько минут, в последние пару минут мы говорим о неком будущем. Сегодня вот теория чисел и вообще все, что мы знаем про них, передний край вот этой науки где находится? Что сейчас изучают люди, которые изучают числа?
Ну, знаете, там у них передних краев очень много, и они убежали очень далеко, как... во всяком случае, кажется, от реальности. Ну, например, люди пытаются, с одной стороны, все еще расширять поля чисел. Казалось бы, мы дошли до чисел действительных плюс мнимых, мы это называем одним словом комплексные. Тем не менее, люди придумывают кватернионы, октанионы, то есть какие-то числа, состоящие из многих-многих-многих компонент. Совершенно непонятно, к чему их можно применить на практике, но странным образом практика учит, что физика рано или поздно находит применение почти всему, что выдумали математики.
Да, вот комплексные же числа мы тоже не...
Комплексные числа, например, мы используем очень активно. А
сейчас квантовая механика очень немыслима без комплексных чисел.
Совершенно верно, да.
Основой этой науки.
Безусловно, а вот какие-то там такие более сложные пока никак не применяются, но мало ли что будет в дальнейшем.
И вычисление самого большого простого числа, да, у нас есть такое занятие у математиков.
Да, есть интересная задача о вычислении, например, просто закона, по которому, так сказать, количество простых чисел нарастает по мере того, как мы продвигаемся по числовому ряду вперед.
Напомните, что такое простые числа, Андрей Станиславович, напомните, я не думаю, что они все знают.
Например, есть такая странная математическая задача, которую пытаются решить люди уже на протяжении многих столетий, и хорошего решения не существует до сих пор. Есть такое понятие «простое число». Простое число – это то, что не делится ни на что, так сказать, в древнем представлении, в древнем...
Без остатка, кроме на себя и на единицу. Андрей Станиславович, у нас времени, к сожалению, нет. Мы хотим еще раз вас, конечно же, позвать. Про простые числа можно сделать прямо отдельную программу. И мы с вами договорились практически, что мы поговорим о измерениях длин и масс. Спасибо вам огромное. До встречи. Сейчас физики и лирики в эфире.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.